семье, в армии, в театре и на телевидении демократия недостижима. Хорошо. Доброй ночи, уважаемые телезрители. Рад вам сообщить, что темы наших программ, равно как и краткое их содержание, их вышло в эфир уже более 80, вы теперь сможете найти на сайте телекомпании НТВ, который вот появляется сейчас, может быть, появится. Блин! Что? Угу. Доброй ночи. Рад сообщить вам, что темы предыдущих программ, а их уже вышло более 80, равно как и краткую информацию по этим программам, вы сможете теперь найти на сайте телекомпании НТВ. Адрес этого сайта сейчас перед вами на ваших экранах. А мы через небольшую паузу вернемся, чтобы начать разговор о бессмертии. Можем? Когда заходит разговор о бессмертии в этой студии или за ее пределами, речь все время идет о решении этой проблемы в философско-религиозном контексте. Как я понимаю, мы сегодня будем говорить о другом, о чистой науке. Давайте, у меня есть вопрос, а зачем это нужно, да? Если это чистая наука, а не прикладная, давайте начнем с того, на каком сейчас мы свете. Как решается эта проблема вот в данный момент, да? Что уже сделано, а какой путь еще предстоит пройти?
Так, это... Ну, что, мне начинать?
Так, да? Как...
Ну, на самом деле, так, мое впечатление, что эта проблема безнадежная для того, чтобы ее решить полностью научно. То есть, можно как-то пытаться продлевать на то или иное время жизни, и известно в истории, что и питание здесь играло важную роль, и лекарства, и так далее. Мы знаем, что средний возраст жизни сейчас удвоился по сравнению с прошлыми веками за счет этого. И это направление, конечно, есть у нас такая наука, геронтология называется, которая пытается, так сказать, облегчить и продлить, значит, старость, вернее, жизнь, так будем говорить. Есть разные к этому отношения. На современном этапе можно было бы, наверное, на такие попытки предположить. Один из вопросов, который уже неоднократно и в печати возникал, это вопрос, а можно ли продлить жизнь и сделать все, так сказать, вечное с помощью клонирования. Это одна сторона, ее мы можем коротко обсудить. Вторая сторона, можем ли мы продлить и сделать жизнь, или сделать жизнь бесконечной с помощью новых информационных технологий, перенеся, так сказать, всю личную, так, субъективную и объективные стороны человеческого существа в микрочипы и, так сказать, записать, значит, на электронные, так сказать, носители.
То есть электронную личность создать.
Электронную личность. Да, вот здесь уже появился ряд в этом смысле публикаций. Вот Александра Балонкина, ранее была Дунина Барковского. Это по поводу того, что, может быть, таким способом мы сможем, по крайней мере, сохранить, личностные, психические и умственные, так сказать, состояния конкретного данной личности. Угу. Со всеми ее переживаниями, ощущениями, впечатлениями.
То есть весь комплекс, который, да, принято считать личностью.
Да, вот это второе такое интересное направление. Угу. Вот. Ну и, конечно, классическое, третье, это медицинское, чисто попытки с помощью определенных, значит, способов классических, там, ну и диета, и соответствующие препараты, тоже продлить жизнь.
Но уже понятно, что здесь не до бесконечности.
Я вот думаю, что вот эти три направления, причем, ну, классическое, наверное, не очень даже интересно сейчас обсуждать, а вот эти два случая с клонированием и с электронными носителями мы можем обсудить. Да?
А вы согласны, что проблема, в принципе, нерешаема?
Ну, здесь я бы не согласился. То есть, единственное, что я немножко по-другому бы это сформулировал. Действительно, говорить о бессмертии как неограниченном существовании во времени человеческой личности, по-видимому, принципиально невозможно, потому что мы сталкиваемся с ограниченностью во времени существования таких объектов, как наша Вселенная, таких объектов, как наше Солнце. И в конце концов, та климатическая проблема, которая сегодня стоит перед человеческой цивилизацией, я имею в виду парниковый эффект, который может погубить в относительно ближайшее время не просто цивилизацию, но всю жизнь на Земле, 200-300 лет. Это еще одни ограничители продолжительности жизни. На самом деле, когда мы говорим о бессмертии, по-видимому, имеет смысл говорить о том, что мы принципиально можем, скажем так, без, в отсутствии каких-то других посторонних внешних факторов, неограниченно продлевать человеческую жизнь. Поэтому лучше говорить о неограниченном продлении человеческой жизни. Uh-huh. Вот принципиальная неограниченность. Но всегда будут катастрофы, аварии, всегда будут какие-то заболевания, всегда будут какие-то, может быть, преступления.
Социокультурные.
Социокультурные, конечно. Да. И я думаю, что поэтому речь идет, конечно, просто о снятии вот того барьера, который существует, именно барьера, связанного со старением, угу. который существует сегодня и ограничивает жизнь каждого из нас. Здесь я еще не мог бы поспорить с таким тезисом, что большой прогресс достигнут, что продолжительность жизни в два раза увеличилась за последние 100 лет. Угу. Как раз средняя продолжительность жизни действительно у нас увеличилась.
У нас в целом по планете?
В целом по планете. Mm-hmm. Ну и в России сначала увеличилась, теперь она немножко опять уменьшилась. Вот. Но в целом она увеличивается. Она действительно увеличилась почти в два раза. Но это прежде всего за счет того, что сократилась детская смертность. За счет того, что сократилась смертность в возрасте от 20 до 40 лет. А смертность в старших возрастных группах, как она была, так она и осталась. Известны демографические кривые, которые в европейских странах, скажем так, велась достаточно... подробная статистика в Швеции, в Норвегии, в Дании по смертности. И известно, что вероятность погибнуть в пожилом возрасте у человека в 17 веке была почти такая же, как она вероятность погибнуть в пожилом возрасте сегодня. Это примерно возрастной вот этот барьер, это где-то 75 лет. То есть вот старше 75 лет это идет
дальше вверх. Кривая взмывает вверх.
Дальше кривая взмывает вверх, и она взмывала вверх и в средние века, и она взмывает вверх сейчас, и она взмывает вверх и в Японии, и в Америке, и в Пакистане, и в любой слабо развитой стране примерно одинаково. Это биологический предел. И вот если мы сумеем преодолеть этот биологический предел, это, собственно говоря, подразумевается под термином.
Но мы условили сегодня третий путь, то есть медико-биологический не рассматривать. Во-первых, потому что была у нас программа, даже две, которые более-менее подробно касались этих проблем. И было сделано обещание, что в ближайшие 10-15 лет возраст человека можно будет безболезненно для него самого и для науки. Другое дело, социальные условия увеличить до 120 лет. Мы эту тему отметаем. Давайте вернемся к разговору о клонировании как о механизме бесконечного продления человеческой жизни. Раз уж мы о терминологии договорились.
Да. Ну что, значит, я начну, а ты продолжишь. Это да, это мы клоним и обсуждали. Значит, я знаю, что у вас много раз проблема клонирования обсуждалась, поэтому я ее специально саму не буду касаться, а только коснусь той части, которая нас интересует. Угу. Значит, идея... так называемый, можно сказать, даже как некий тот термин мы хотим ввести, значит, галантологическое клонирование. Uh-huh. Что это значит? Это значит, что, так в самой общем форме, конечно, до этого экспериментально еще очень далеко, но принципиальных здесь трудностей я не вижу специальных. Значит, используя действительно клетки конкретного данного человека, молодые, стволовые, за счет того, что мы получаем классическим способом, значит, маленький эмбрион, пробирки, за счет, значит, ядра соматической клетки этого человека и яйцеклетки, женской яйцеклетки. И этот эмбрион на стадии совсем еще до трансплантации, то есть стадия, когда ему всего несколько, ну, 10-15 дней, значит, возникает возможность у такого эмбриона получить стволовые эмбриональные клетки, так называемые, которые можно ввести культуру. И в результате поведения этой культуры при разных воздействиях на эту культуру, это пока еще в процессе разработки и очень сложные проблемы, можно, например, получать уже региональные стволовые клетки. То есть клетки, например, уже определенного типа ткани, предшественники там, пищеводочной ткани.
То есть детерминированные уже.
Да, уже чистые. Значит, исходные стволовые эмбриональные клетки, так сказать, тотипатентные, из них что угодно может получиться. Но за счет, в идеале, за счет каких-то специальных препаратов, воздействий, если мы будем хорошо знать именно, какие факторы определяют ту или иную дифференцировку в том или ином направлении, мы можем получать стволовые клетки уже регионального типа. И вот такие клетки значит, этого самого человека, то есть генетически идентичный, значит, предшественники, например, миокардиальной ткани, нервных клеток или печёночных дыхов, постепенно, может быть, не сразу это делать, но постепенно, так сказать, ну это как-то, может, в амбулаторном порядке вводить, так сказать, ткань. Вот, например, уже зрелого, даже престарелого человека. В принципе, такие клетки могут по существу, значит, вживляться в соответствующую ткань орган и давать популяцию молодых новых клеток.
Не вызывая при этом никакого отторжения, да, поскольку это, да, да, свои, собственно, клетки, клетки, да, человека.
Конечно, здесь, это я говорю схему, здесь очень много трудностей, которые я понимаю сам, и это, конечно, еще, так сказать, почти фантастично. Но, в принципе, я не вижу здесь каких-то принципиальных пределов. Ну, самый, наверное, трудный сейчас подход, над всем миром работают лаборатории, это научиться делать из эмбриональных стволовых клеток нужную дифференцировку в сторону определенной региональной стволовой. Угу. Это очень трудная проблема сейчас. По существу...
То есть дать толчок развитию этой клетки, да, в нужном направлении.
В нужном направлении. Вот тогда мы получаем клон клеток определенного типа, который можем навести. Вот идея такая.
Ну, собственно говоря, идея достаточно подробно описана. Да. Я лишь только хотел бы, может быть, вкратце представить нашего сегодня собеседника, это Леон Михайлович Челохенов. Потому что так получилось, что я определенную роль сыграл вот в судьбе, собственно говоря, уже не молодого человека. Каким образом это случилось? Дело в том, что примерно 15 лет назад в лаборатории Вепринцева при непосредственном участии Леонида Михайловича Челохенова было осуществлено впервые успешное клонирование млекопитающего. Правда, это клонирование было осуществлено на основе эмбриональных клеток. То есть ядро...
Ты даже неправильно говоришь клонирование. Скажи... пересадка, ну, генетического материала.
Ну, давайте мы все-таки скажем,
Не надо говорить здесь клонировать.
Вот я понимаю, что потом была создана комиссия в Академии наук, которая... Это вообще возникла некоторая такая сенсация, потому что, значит, мировые средства массовой информации объявили клонирование млекопитающих, может быть, ключевым достижением конца 20 века, и вот вдруг выясняется, что, оказывается, вот это ключевое достижение было сделано еще в советское время.
Нет.
Но здесь возникло некоторые, на самом деле, может быть, немножко терминологические вопросы. Дело в том, что действительно сегодня во всем мире называется клонированием. И на самом деле клонирование млекопитающих из соматических клеток. Соматические клетки – это клетки взрослого животного. Это когда действительно берется взрослое животное, берется, выделяется ядро у взрослого животного. Это ядро пересаживается в яйцеклетку и, соответственно, развивающееся. Да, соответственно, развивается... Значит, детеныш, и рождается полностью генетически, значит, особь, полностью генетически тождественная уже взрослой особи. Таким бесполым,
бесполым. В идеале полностью, да, генетически, ну, тождественная.
Да, да, конечно, там есть некоторые, так сказать, отклонения, но тем не менее. Вот. Но первые эксперименты делались над эмбриональными ядрами, то есть брался эмбрион, из этого эмбриона выделялись клетки, которые, в которых ядра на самом деле в большей степени приспособлены для вот таких вот операций трансплантации, и тем не менее это все равно было большое достижение, потому что предшествующие опыты Гёрдена по трансплантации ядер амфибий, ну, лягушек, на самом деле, он работал на лягушках, были, конечно же, безусловно, существенно легче, чем пересадки ядер млекопитающих, потому что размеры яйцеклетки лягушки и размеры яйцеклетки, например, млекопитающего несравнимы.
Объемные тысячи раз разница.
Да, в тысячи раз отличаются. Поэтому вот технологические проблемы, которые связаны с пересадкой ядра именно млекопитающего, были очень серьезны. И вот, собственно говоря, в лаборатории Вепринцева и вот под руководством Леонида Михайловича был предложен принципиально новый способ пересадки ядер. Этот способ включал в себя процедуру так называемого электрослияния ядер.
Когда... Непосредственно делала это Свиридова Челохян.
Да, да.
Татьяна, это было ее диссертационное исследование.
Да, да, то есть это вот, я просто еще раз добавлю, что это еще мало того, что такое вот было величайшее открытие, я считаю, было сделано. На самом деле это был очень крупный шаг. И все сегодня исследования в области клонирования, они используют технологии электрослияния. Я ведь здесь прав?
Это правильно.
Вот, все технологии, все, скажем так, вот, эксперименты, в которых... Сейчас, кстати, очень много экспериментов и на эмбриональных клетках тоже делается, не только на соматических. И когда средства массовой информации сообщают о рожденных телятах, поросятах, там, не только овечках, то часто эти сообщения о клонировании включают в себя сообщения именно, ну, эксперименты сделаны именно с использованием эмбриональных клеток. И никто здесь не задает вопрос, клонирование только с соматическими клетками или с эмбриональными, Леон Михайлович. Обычно это обобщенный термин, и, собственно говоря, он устоявшийся уже. Главная пересадка ядра. И вот впервые вот такую вот пересадку ядра успешную, значит, правда, с эмбриональными клетками, вот было сделано у нас, впущено, значит, в лаборатории Веплинцева, в которой, на самом деле, я сейчас работаю, ну, как бы в одной из частей этой лаборатории, потому что она разделилась, вот одна из этих частей, там, сейчас заведующая лаборатория, это вот Леон Михайлович, а я как бы в другой части этой лаборатории работаю. И вот, собственно говоря, поэтому я просто хочу сказать так, чтобы зрители просто представляли себе, что задолго до овечки доли, во-первых, что-то было сделано, и что за человек предлагает сегодня такой новый термин геронтологическое клонирование. Что это не просто новый термин, а что действительно, это действительно реальная возможность. Это реальная возможность, которая, правда, станет действительностью только при условии значительно, скажем так, сочетания многих факторов. Здесь нужны не только идеи, не только какие-то технологические достижения, не только умные головы, но нужны еще, к сожалению, еще и какие-то финансовые ресурсы.
Ну, безусловно, я об этом не говорю.
Вот, потому что, вообще говоря, эти исследования, они очень, скажем так, дорогостоящие сейчас. И, конечно, вероятность того, что мы сможем это сделать без какой-то, вот, так сказать, серьезной помощи, она минимальна. Но, с другой стороны, цель, которая здесь стоит, она может привлечь, на самом деле, и такие средства, я думаю.
Угу. У меня сейчас несколько вопросов будет. На первый напрашивается, а кто был клонирован-то? Что за млекопитающие? Первым до овечки доли за 15 лет.
Слово клонирование, хотя это опыты доделались на мышах.
Угу.
И, собственно говоря, основной результат, там, где мы отработали вот эту ту самую методику, я считаю, вот в этом наше достижение, электростимулируемое слияние в сочетании с микрохирургией, то есть аккуратными манипуляциями, было сделано, значит, от одной линии было взято ядро у зигот, у одноклеточного эмбриона, и пересажено в другую линию, у которой, наоборот, собственно, ядро было взято. А потом это так называемая реконструированная зигота, вот за счет вот этих двух пересадок, введена была, значит, обратно, значит, вот, значит, яйцевод, значит, самки мыши, которая была черной, а эта была от белой линии, и по помете черных самок родился белый мышонок, что показывало, что, значит, наша микрохирургия, электросвияние не повредило генома, и в результате можно таким способом получать вот, значит, пересадку и в дальнейшем использовать, это я рассматривал как успех именно клеточной инженерии.
То есть методы и технологии, да?
Технология. Это вот технология была важным моментом.
Угу.
Буквально... Потом на этом деле нам удалось даже сделать, по-моему, еще вот, пока это никто не получил такую вещь, мы сделали химеру. Мы взяли на катадии двухклеточной, значит, вот это все вот и выполняло Татьяна Свиридова, Челохян. На стадии клеточной, двухклеточной, взяли у одной клетки ядро от одной линии и пересадили, вынув, соответственно, из этого бластомера ядро в эту линию с помощью вот этой электросвияния, все, и получили, что у этого зародыша было ядро от двух разных линий, белый и черный. Мышонок вырос, так сказать, химерный, то есть у него было и белый, и черный.
Пятнистый.
У нас это есть фотографии.
Вопросы этические непременно возникают всякий раз, когда речь идет о работе над эмбрионом,
да,
даже в столь нежном возрасте, который вы описали,
да,
и об использовании эмбрионального материала. Но я слышал и представляю себе, что в организме взрослого человека есть около 2%, да, если мне не изменяет память, стволовых клеток взрослого индивидуума. Да? Почему не использовать их?
Не знаю. Я думаю, что этот вопрос, наверное, серьезный, который вы задаете. Может быть, это связано с тем, что не так просто их добывать, и это, в общем, тоже, наверное, могут быть серьезные, ну, травмы, что ли. Это биопсии какие-то, надо брать направленные биопсии.
Я чуть не слышал, что даже на коже ладони есть достаточное количество стволовых клеток для того, чтобы вырастить культуру.
Вырастить культуру, но это будут, наверное, региональные стволовые клетки именно, так сказать, кожного направления, да?
Нет, как раз они еще не детерминированы, как, насколько я слышал. А уж в головном мозге это точно 2% чистых стволовых, которые куда вы их толкнете, туда и будут развиваться. И работаете, по-моему, в Санкт-Петербурге. Ведутся, по крайней мере, во всем, что касается мозга. И пересадки собственных клеток человека, ну, в пораженной области уже делают.
Единственное, что я не очень затрудняюсь, значит, вот думать, как можно брать стволовые клетки, например, из мозга. Вы понимаете, что это серьезно. Не исключено, что может быть какие-то действительно стволовые клетки, и можно брать. Но проблема все равно остается. Это одна из трудных направить. Вот если, например, кожный сталагмит, я в этом не очень хорошо эти работы знаю, хотя у нас в институте как раз над этим есть специалисты в этой области, такой Борис Карпович Гаврилюк, он как раз много занимается сталагмитами, клетками кожи, и много сделал для вот, борьбы с всякими ожогами и язвами, искусственные покрытия. Но можно ли из этих стволовых клеток делать региональные стволы других клеток, я просто, это, наверное, непростая задача.
Но все-таки погружаясь немножко в эту технологию, прежде чем мы поговорим об электронном сканировании личности, все-таки на самом деле можно таким методом, пусть пока он находится в теории, добиваться неопределенного долгого поддержания организма человека. Ну, то есть, я представляю себе, когда есть какое-то поражение, очаговое, болезнь, будь то разрушение ткани, там, скажем, костной или другой, и мы с помощью той технологии, о которой говорите, того метода, можем восстановить, залечить очаг этого поражения.
Да, понятно.
Будь то язва желудка, или что-то другое. Но когда начинает отказывать система за системой, когда количественные изменения в организме при старении, достигают какого-то определенного критического уровня. Неужели возможно с помощью этой технологии заменить сразу все?
А можно вот теперь я не...
Я скажу, что я просто заранее боюсь что-нибудь четко тут сказать.
Вы знаете, я, во-первых, немножко здесь хотел бы вот предыдущий тоже ответ прокомментировать. Смысл в чем? В том, что количество стволовых клеток, по-видимому, вообще, если так я немножко, вот Альбом Михайлович рассказал, я немножко тоже представлюсь. Вообще, я физик-теоретик по образованию и занимаюсь в области, скажем так, построения теории сложных систем. Вот меня действительно привлекают такие системы, как, например, система, климатическая система Земли, сознание. И одна из таких вещей, которая меня очень интересует, это старение. Старение – это действительно некий процесс в сверхсложной системе, который является, представляет собой человеческий организм. Вот когда вы говорили о том, что система за системой отказывает, на самом деле, действительно, здесь мы как бы видим, как, вообще-то говоря, организм рассыпается. Вот, достигая определенного времени, обладая огромными совершенно потенциалом по самоизлечению от каких-то заболеваний, в возрасте 20 лет, 30 лет, и вдруг мы приходим к тому, что в 70 лет он не то, что не обладает способностью самоизлечиваться, он просто, так сказать, вот рассыпается. И на самом деле мы приходим к тому, что к необходимости построения теории старения.
И вот если... Физической теории.
Ну, я бы сказал так, математически строгой, биофизической теории. Вот так вот, это правильно сказать.
Теорий-то много есть уже.
Ну, я могу сказать так, что их существует порядка, скажем так, гипотез. Вот давайте мы пока еще так назовем. Гипотез, связанных со старением, существует около... Ну, кто-то считал, около 400 называл цифру. На самом деле, здесь эта цифра очень условна, потому что есть какие-то виды гипотез, которые очень близкие гипотезы, классы этих гипотез и так далее. Я могу некоторые из них рассказать, если будут такие вопросы. Но я скажу о том, что вы говорите. Дело в том, что в человеческом организме действительно содержится большое количество стволовых клеток. Ну, во-первых, существует некоторая терминологическая путаница относительно того, что называют стволовыми клетками. Есть так называемые стволовые клетки крови. Это, собственно говоря, все клетки, те, которые находятся в костном мозге и те, которые еще пока не попали в кровеносное русло. Вот все эти клетки называют стволовыми. Среди них реально региональными стволовыми клетками является лишь только очень небольшой процент. Собственно говоря, вопрос о том, что такое истинные как бы, стволовые клетки и есть еще такой термин стволовые клетки с асимметричным типом деления, которые как бы эталонно, являются эталонными стволовыми клетками. И вот, собственно, одна из таких гипотез старения, которую я развиваю, собственно, она связывает старение с исчерпанием количества именно эталонных стволовых клеток. То есть тех клеток, которые как эталоны хранят в себе некий генетический код, которые делятся асимметричным образом, и количество которых неизбежно уменьшается с возрастом.
Так вот, я сразу такой вопрос по ходу действия. Я полагал, что стволовые клетки отличаются от обычной клетки тем, что на них не действует закон ограниченного количества делений. То есть стволовая клетка, мол, тем и хороша, что она может делиться неограниченное количество раз, и из нее можем получать неограниченное количество биоматериала. А вы говорите о том, что мало того, что эти клетки перестают делиться, это происходит еще в какой-то прогрессии.
Ну, давайте я немножко поясню этот момент. Во-первых, вы, я так понимаю, упомянули работы Хифлика, когда речь идет о лимите клеточного деления. Когда клетки, фибробласты человека делятся примерно 50 раз, после чего деление прекращается. Долгое время, собственно говоря, эта теория Хифлика о лимите клеточного деления являлась основой многих теорий старения. Считалось, что вот исчерпание вот этого потенциала клеточного деления приводит к старению организма. Пока действительно в организме не был найден целый широкий класс клеток, которые могут делиться существенно большее количество раз, чем 50. И действительно, вы правы, большая часть этих клеток являются стволовые. Таким же способностью делиться значительно больше, чем 50 делений, обладают, например, раковые клетки.
Но это
патологический случай. Так вот, я могу сказать следующее, что некоторое время назад появилась группа теорий, которые связывали старение не с исчерпанием лимита клеточного деления, а более конкретно с исчерпанием длины теломеров в ДНК. Это так называемая теория Оловникова.
Она, собственно говоря, подтверждает просто...
Да, собственно говоря, при каждом делении клетка, делясь на две, значит, конечный участок ДНК не редуплицируется. И поэтому каждое деление приводит к сокращению вот этих вот концевых участков ДНК. Существует некоторый запас этой длины, и постепенно с каждым делением сокращаясь, через какое-то время клетка теряет эти концевые участки и перестает делиться. И это было действительно великолепным объяснением вот этого, собственно, феномена, лимита клеточного деления. Но оказалось, что в организме есть такой замечательный фермент, как теломераза, который совершенно запросто эти концевые участки расстраивает. И поэтому непонятно было тогда, ну, если есть такой, значит, фермент, то почему у нас все-таки, тем не менее, происходит старение, если, значит, так легко можно эти, значит, концевые участки восстановить. По большому счету, я как раз и хотел бы, значит, подчеркнуть, что вопрос стоит именно о создании теории старения. Причем не просто старение человека, а старение желательно, создание теории старения большинства многоклеточных организмов. Феномен старения – это не чисто, скажем, человеческое, значит, качество.
Ну, конечно.
Мы видим, как стареют собаки, животные, кошки, лошади, я не знаю, птицы. Мы видим, что на самом деле существует масса загадок в области старения. Когда одни и те же по внешним, значит, вот, проявлениям животные живут в десятки раз, отличается их продолжительность жизни. Ну, к примеру, например, возьмем такую собаку, как Сербернар. Она ростом с человека, она такая достаточно хорошая, упитанная, значит, очень энергичная где-нибудь в своем зрелом состоянии. Биохимия Сербернара практически тождественна биохимии человека. Она может питаться и кашкой, там, так сказать, не обязательно плотоядная. Да? И при этом живет она 9 лет. В 9 лет этот Сербернар уже дряхлый старик, когда он уже еле-еле волочит ноги, значит, разбитые параличом. А 9-летний ребенок – это еще, значит, существо, которое еще даже не сформировалось по существу. Это прозрачные пальчики, там, так сказать, полное отсутствие следов атеросклероза, уж не говоря о никаких параличах, никаких, казалось бы, в чем разница.
Угу.
Еще более существенно, если вы попытаетесь проанализировать продолжительности жизни таких существ, как, например, крысы и попугаи.
Сопоставимых по биомассе.
Они примерно одинакового размера.
Угу.
Они, я бы сказал, что у попугая даже более интенсивное, значит, течение метаболизма происходит. Угу. То есть это повышенная температура тела, ему нужно, чтобы летать. Но при этом крыса живет 3 года, а попугаи живут по 70 лет. В чем разница? Где вот это вот зарыто те биологические часы, которые отсчитывают вот это время жизни?
Это собака старения.
А?
Я пошутил.
Ну, в общем,
собака старения.
Да, ну в общем, в чем там дело? Так вот, значит, теория, которая, ну, скажем так, гипотеза, которую я высказывал тоже на телевидении, собственно, может быть, это каким-то образом, то, что я вот пропагандирую этой теории, может быть, это и вот тоже явилось одним из факторов вот такого возросшего интереса к стволовым клеткам. Это вот именно исчерпание тех самых эталонных стволовых клеток.
Угу.
Значит, сейчас вообще вот это вот массив стволовых клеток плохо изучен. Ясно, что их очень много типов. Ясно, что этих стволовых клеток, они очень разные по своим свойствам. Есть какие-то такие полустволовые клетки, есть эмбриональные стволовые клетки, региональные, разные типы органов. Ну, я не буду сейчас это все перечислять. Ну, так вот, среди этих стволовых клеток есть стволовые клетки, обладающие асимметричным типом деления. В чем их особенность? Они делятся, в принципе, бесконечное число раз. Всегда при делении, вот обычное деление, симметричное, это когда одна материнская клетка распадается, как бы, ну, делится на две одинаковые дочерние клетки.
Те, в свою очередь,
те могут разделиться. Значит, чем отличается асимметричное деление? Асимметричное деление – это когда одна клетка остается как бы материнской, от нее отпочковывается дочерняя. Длина ДНК у материнской клетки всегда остается постоянной, как бы, ну, при таком делении. При таком делении количество материнских клеток, в принципе, не увеличивается.
Но и не уменьшается.
Но в любом организме всегда происходят процессы, которые приводят к поломкам, повреждениям кинетического материала, ферментного материала, которые могут привести просто-напросто к гибели этих клеток. Поэтому факт неувеличения этих, количества этих клеток фактически означает то, что в результате случайных поломок их количество будет уменьшаться.
Простите, а дочерняя клетка ни при каких обстоятельствах материнской стать не может?
Вот это на самом деле вопрос. То есть, вот этот вопрос, который, честно говоря, сейчас никто, наверное, не сможет дать ответ. По крайней мере, вот среди известных мне последних работ Я вот таких работ о том, что, ну вообще, честно говоря, сейчас вот то увлечение стволовыми клетками, оно пошло по пути именно вот тому, о чем говорил Иван Михайлович, именно по пути попытки сделать из таких патентных стволовых клеток, сделать отдельные, скажем так, региональные стволовые клетки. Ну, вот сейчас весь мир этим занимается.
Медицины для целей.
Вот, скажем так, вот эталонными стволовыми клетками практически я, честно говоря, так вот и не знаю этих работ. Вот, хотя, честно, хотя... Если взять литературу достаточно, скажем так, достаточно старую, то там именно этим клеткам, собственно говоря, именно эти клетки и были впервые как бы, ну, названы стволовыми клетками, когда вводилось это понятие. Хотя может быть так, что сначала все-таки стволовыми клетками назывались именно клетки крови, потом было обнаружено вот именно клетки с асимметричным типом деления, и потом, может быть, так произошла некоторая путаница терминологическая.
То есть я такой маленький подведу этот итог, да, из того, что я понял. Значит, вы утверждаете, что механизм старения включается тогда, когда количество материнских стволовых клеток, то есть те, которые производят все остальные стволовые клетки в организме, по тем или иным причинам, связанным, как правило, с воздействием внешней среды.
Ну, случайных факторов, скажем.
Случайных факторов, да. Сокращается. Да. То есть меняется, а в сторону увеличения оно меняться не может.
Да.
Таким образом уменьшается выход дочерних стволовых клеток, и организм стареет.
Да, снижается, в общем-то, потенциал клеточного деления, снижается количество основных тканевых клеток, снижается вот этот вот потенциал клеточного деления в целом ткани, соответственно, ухудшается работа отдельных органов, отдельных тканей, ну и, соответственно, мы видим, как просто рассыпается организм.
То есть для того, чтобы решить проблему старения, а может быть даже и бессмертия, можно пойти по двум путям. Первый. Сделать количество материнских клеток фиксированное неизменным в организме, чтобы не уменьшались. Да?
Да.
Или второй, научиться превращать дочерние клетки в материнские.
Да. Либо, каким-то, либо каким-то образом продуцировать материнские клетки и внедрять
в организм. Я думаю, что у меня впечатление, вообще, учитывая вот очень много теорий, будем рассматривать, что твоя одна из теорий старения.
Ну, да, будем.
Что, значит, вообще многофакторный процесс старения. Я думаю, здесь нельзя какую-то одну причину придумать. Здесь и клеточный уровень, и молекулярный уровень, и органный уровень.
Психологический уровень.
И поэтому, значит, вообще есть вообще такая точка зрения. Вот это такая у нас специалисты были по проблеме старения Гавриловы, такие они книжку интересную написали о проблеме старения. Так сказать, есть одна точка зрения, что есть специальная программа, которая приводит к гибели организма, это программа гибели, так сказать, которая, может быть, для некоторых организмов эволюционно даже имела смысл. Это вот можно об этом сказать.
Как регуляция численности популяции?
Да. И тут уже ничего не сделаешь. Это, так сказать, уже есть отработанная эволюция механизм. А есть просто другая позиция, что так же, как любая сложная система, изнашивается. Причем изнашивается сразу в определенных местах. И конкретные соматические мутации без конца. Все время репликация идет, ДНК всегда могут быть...
Ошибки накапливаются.
Накапливаются. И в результате, вот в конце концов, так сказать, находится некий предел, когда вот лавинообразный гибель, без всякого, так сказать, специальной программы старения. Вот сложная проблема.
Но в пользу гипотезы о программе старения говорит, например, тот факт, вот геронтологи были здесь у нас, они говорили о том, что с увеличением продолжительности жизни возникают проблемы новых болезней, до которых прежде человек не доживал.
Mm-hmm.
И за период эволюции, да, вот в информации, которая содержится в ДНК, может быть накоплено такое количество заболеваний, связанных с возрастом, что увеличение продолжительности жизни будет только открывать перед нами новый горизонт этих болезней. То есть они есть, они не проявляются до определенного возраста, до которого прежде человек не доживал. Теперь, когда продолжительность жизни искусственно увеличивается, они появляются. То есть природа все равно регулирует возраст для того, чтобы, наверное, регулировать численность популяции.
Ну, да, хочется. Но я могу что сказать, что я здесь согласен с Львом Михайловичем, что старение – это исключительно многофакторный процесс. Я, больше того, поддерживаю точку зрения Скулачева и, собственно, разделяю, и это является моей точкой зрения, связанной с запрограммированностью процесса старения. Я лишь говорю об одном из элементов, об одном из факторов, который, на мой взгляд, является достаточно важным, связанный с исчерпанием вот этого лимита стволовых, таких материнских стволовых клеток, назовем их так. Я считаю, что с помощью технологий геронтологического клонирования, тоже некий термин, который Леон Михайлович, вот как раз в процессе подготовки к вашей передаче, у нас так вот, в процессе беседы возник такой термин, геронтологическое клонирование.
То есть это первая публикация этого термина?
Существует репродуктивное клонирование, против чего все борются, особенно человеческое, до него далеко. Есть терапевтическое.
Это чтобы лечить болезнь.
А вот геронтологическое.
Вот мы вот, значит, такой сгенерировали такой термин, геронтологическое клонирование. Я считаю, что действительно вот та технология, о которой рассказал Леон Михайлович, связана с тем, что выделить некий генетический материал из стареющего организма с помощью некоторых манипуляций каким-то образом перепрограммировать этот генетический материал и запустить программу как бы с нуля, как бы с эмбриона, попытаться таким образом сгенерировать некоторый обновленный клеточный материал и запустив в организм вот эти вот материнские стволовые клетки, которые уже репрограммированы и запрограммированы на как бы новую жизнь, фактически добиться замещения тех клеток, которые, значит, в организме, ну, скажем так, уже исчерпали свой...
Конечно, это надо делать, так сказать, не сразу на всех органах, а вот периодически.
Ну, это вот
уже которые наиболее
технологические моменты.
Я представляю себе такую геронтологическую карту, да, человека,
где у него написано... более старое, что
будет. 2082 год, предположим, да. Замена стволовых клеток нервной системы. Да. 2084. Замена
костной ткани. Замена масла, да, вот примерно так, да. То есть проверка тормозной системы, да. Примерно. Оно, в общем, а может быть, это не так будет выглядеть. А может быть, это будет выглядеть так, что человек даже до 60 лет ложится в некий пансионат на год, где с ним проводится целая, значит, серия каких-то терапевтических процедур, физиотерапевтических процедур. И он действительно проходит через некоторое, так сказать, вот лечебное действия, да, и выходит уже из этого пансионата в возрасте не 60 лет, не 70, ну, а 25.
В общем, проблема стволовых клеток сейчас одна из центральных становится в биологии.
И потом просто уже доживает до следующей такой вот, значит, акта такого смены, полной смены, значит, клеточного материала через еще там 40 лет. Вот примерно так это может выглядеть технологически.
Хорошо, давайте будем считать, что с этой возможностью продления человеческой жизни мы более-менее разобрались. О сроках мы говорить не будем, поскольку как пойдут исследования.
Кстати, я сейчас тебе скажу, наверное, имеет смысл сначала это применить на животных, чтобы посмотреть. Ну,
безусловно.
Можно же на мышах, крысах поработать.
Ну вот, вы знаете, даже опыты с теломеразой, да, про которую речь шла, на млекопитающих, в том числе и на крысах, и на мышах, привели к увеличению жизни крыс в 2 раза. То есть это очень эффективно. Да. Если у крыс, то почему же у людей нет? А там-то речь идет вообще о приеме медикаментов, по сути дела.
Да,
этих ферментов каком-то из видов. Поживем, увидим. Да. Теперь давайте все-таки коснемся такой проблемы вечной бесконечности, простите за тавтологию, но это напрашивается само собой. Опять же, несколько раз здесь уже заходила речь о квантовых компьютерах или о компьютерах, построенных по иному принципу, чем современные, с иными носителями информации, с иными способами обработки этой информации, где и мощность, и, главное, степень сложности задач, которые могут решать эти компьютеры, увеличивается не в разы, а в степени. И создание такого компьютера принципиально возможно. И, кажется, даже недалек тот день, когда мы сможем включить первый квантовый компьютер в работу. То есть, к чему я веду? Что, в принципе, в недалеком будущем способ записать и хранить очень сложно организованную информацию у нас появится. Вопрос в том, каким образом получить эту информацию в личности человека, в каком виде, для того, чтобы не упустить ничего, да, из того, что представляет из себя индивидуальность и личность.
Да, вот это действительно, когда читаешь статью Балонкина, который об этом прямо пишет, там, значит, действительно идея такая, что на первом этапе, значит, благодаря огромным, так сказать, возможности вот этих микрочипов, где на одном квадратном сантиметре можно сотни тысяч элементов, значит, поместить, значит, он просто прямо так и пишет, записать, значит, всю человеческую личность, сканировать мозг. Я, правда, не очень понимаю, вот не объясняется, что значит сканировать мозг.
Как будто он знает, где находится человеческая личность в мозгу. Вот,
что значит сканировать, значит, такие есть попытки, значит, создать огромное количество вот на электронных нейронов. Сотни, тысяч. И как чем больше их создашь, тем ближе это будет к человеческому мозгу. Значит, как-то моделировать электрическую активность мозга. И много-много еще. Но я бы хотел сказать здесь, не вдаваясь в эти детали, потому что это действительно, все равно мы сейчас сразу не разберемся, что есть принципиальные трудности, просто принципиальные для того, чтобы, предположим, все идеально, и мы сумели переписать в микрочипы что-то. Но все равно мы можем переписать только то, что мы можем алгоритмизировать и логико-вербально представить. Переписать то, что составляет сущность второго человека, вот субъективные стороны сознания, принципиально невозможно. Ну, это просто следует из чего? Мы знаем, что любое наше, так сказать, восприятие, там, чувство боли или, значит, какой-то образ зрительный, это есть работа огромного количества нейронов. Мыслим и опыт. Мы можем все эти нейроны, это, например, зарегистрировать их электрическую активность, посмотреть их синаптические связи, это сейчас очень все равно заботно. Но мы никогда объективно своими приборами не узнаем, а что же человек ощущает без него самого. То есть объективно мы можем все процессы даже проследить, а сказать все-таки, что это значит для этой личности, мы не можем. Единственный детектор этого сам человек, сам субъект. Вот это удивительный феномен. Значит, объективно мы все анализируем, все процессы, а субъективно только сама личность может нам сказать, что это. Он видит там, какую картину, что он ощущает. Это значит, что есть очень интересный и, может быть, один из самых удивительных переходов в мире, когда вот такие объективные процессы в нашем мозгу переносятся в некий субъективный образ, субъективный, который, несомненно, является удивительной загадкой. Мне кажется, что так аналогичный перехода, аналогичное преобразование нигде в природе нет. Он даже труден для понимания, но никуда не денется от этого. Мы не можем передать любыми каналами информации даже такие простые вещи, как чувство боли. Ну как вы чувство боли передадите с помощью информации? Вы можете передать возбуждение тех нейронов, которые вызывают ее. То есть я хочу сказать, что здесь как бы мы переходим в другое измерение, удивительно. Здесь начинается уже некая, так сказать, картина субъективно-психологическая. И действительно субъективно-психологические явления, которые отражают объективные физиологические процессы, они, ну, как бы сказать, однозначно соответствуют. Но между ними пропасть при этом. И с этой точки зрения, значит, может быть, очень много можно записать чего, но огромная сторона человеческой деятельности останется все равно. Ну,
то есть я понимаю это так, что можно, сканируя мозг современными способами, не вскрывая черепа, да, у живого человека, во время сна, например, ну, да, проследить, какие зоны активны, какие пассивны, да, как работают, передать, да, какие там возникают токи, как идет химия мозга. Можно даже попытаться воссоздать это в живом организме. И человек на самом деле будет видеть сон, но уже другой сон. Да. Вот в чем история. Поэтому вот вызвать то же самое сновидение, смодулировав картина, которая, казалось бы, ясна, невозможна. А следовательно, невозможно, на самом деле, сканировать ее.
А идет это вообще из более глубокой вещи еще. А идет это из того, что вообще, в каком-то смысле, вот здесь это как раз связывается, может, с теми вашими беседами, которые я слушал с интересом. Это что, чем принципиально живое вообще отличается от неживого? Вот стоял вопрос о формулировке того, что такое жизнь, что такое живое. И здесь, если анализировать эти вопросы, то оказывается, что один из важных особенностей живого от любой сложной неживой системы состоит в том, что ее построение идет на принципах самоорганизации. Нет внешнего конструктора, который сваривает, паяет, связывает, винчивает. Все процессы идут самопроизвольно. Это и есть истинная естественная эволюция. И за счет этого совершенно другие складываются связи и взаимоотношения. Я назвал их информационно-физическими или информационно-энергетическими. В отличие от любых искусственных систем кибернетических, где связи в основном, я бы назвал только информационные. Почему? Потому что там несущественный материал, из которого делается система. Можно зубчатое колесо сделать из стали, а можно сделать из пластики. Это будет несущественно для выполнения функции этого колеса. Или еще любой пример можно взять. То есть в искусственных системах, значит, искусственные системы инвариантны к физики материала. Но они кибернетичны, потому что кибернетика – это вот наука об управлении в живом и в машине, это наука о взаимодействии, взаимосвязях, передаче информации. На чем это делается? На, так сказать, консервных банках или на электронных лампах или на микрочипах? Для кибернетики несущественно. Это некий раздел математики. Уравнение может быть описывать и, так сказать, процессы диффузии, распространения возбуждения, горения. Совершенно разное это, а уравнение, так сказать, в этом смысле одно. Так вот, с этой точки зрения, значит, естественная эволюция когда живые становления. Там, наоборот, физика, то есть тело играет все время непрерывную роль с информационными процессами.
То есть сам материал как бы диктует?
Очень существенно. Угу. Потому что все идет от молекулярного уровня. Понимаете, здесь за счет самоорганизации сам первичный элемент непосредственно в результате их взаимодействия организует более сложную структуру, а не то, что кто-то внешне берет и связывает, как нужно, по схеме цепочки. И это очень существенно для понимания. Живые системы – это системы, самоорганизующие на автономном принципе, умеющие действительно репродуктироваться, управлять, самоорганизовываться, и при этом без воздействия внешней разумной силы, только на основании фундаментальных законов природы. Вот такое самое общее определение живого. Тут не обязательно нуклеиновые кислоты и белки могут. Где-нибудь на другом, так сказать, значит, на другой звездном мире, может быть, эти элементы будут совсем другие. Но так, чтобы они эволюционировали от...
Кремний тот же самый, который вот часто приводит пример. Да. Теперь у меня вопрос, который, наверное, не относится вплотную к теме нашего, к нашей беседы. А зачем человеку бессмертие?
Да, вы на меня так смотрите.
Нет, я смотрю,
а я скажу, зачем.
Да.
Значит, я думаю, что когда у человека появилось, в отличие от всех животных, сознание, он стал очень могущественным и стал очень несчастным. Потому что он понял, что Вселенная вечна, а он конечен. Это же ужасно. Ты умираешь, и после тебя все кончается.
Все религии так или иначе занимаются тем, что утешают. Да,
вот я думаю, что религии, мне кажется, одна из основных... Мотив религии – это утешить в этом беспросветном, так сказать, горе.
Это верно. И это меня не вызывает сомнений.
Да.
А я просто почему к вам обратился, задаю вопрос. Потому что я так понял, что у вас есть соображение иного рода. Для чего человеку, если не бессмертие, то длинная жизнь. С вашей точки зрения, существуют некие проблемы на Земле, которые невозможно решить, если человек не будет жить.
Вот у него есть.
Да, 200-300 лет.
Да, да.
Это я просто... Давайте вы ответите на этот вопрос сразу после того, как мы вернемся с рекламного блока.
Угу.
Вот вы уже упомянули тут немножечко о грозящей нам тепловой гибели.
Я понял, что вы на меня так посмотрели. Я об этом сейчас разовью.
Пожалуйста, можете отвечать.
Уже начинать, да?
Ну, надо, конечно.
Я могу сказать так, что вообще вопрос, который вы задали, очень серьезный. Я бы сказал, в некотором смысле, долгое время считалось, что продление человеческой жизни, существенное продление тем более, создаст огромные проблемы. Человеческой цивилизации.
Ну, я вижу социальные проблемы, просто очевидно.
Если мы увеличим продолжительность жизни, то, казалось бы, увеличится просто общее число на планете людей, которые и так перенаселены. Рост численности населения, который и так уже, так сказать, зашкаливает.
Да, еще больше. Вы сильно увеличиваете, не просто оставляете жить людей, которые были обречены, но вы еще увеличиваете их репродуктивный возраст.
Да, да. То есть это на самом деле это вот такая проблема, которая.
Если люди перестанут умирать, сразу перенаселение.
В какой-то степени, вот мне кажется, для меня была некоторая загадка. Казалось бы, проблема продления человеческой жизни, казалось бы, должна была бы пользоваться, ну скажем так, повышенным вниманием со стороны государственных органов. Она должна была бы финансироваться, она должна была бы развиваться как-то, она должна была бы содействоваться, потому что, казалось бы, все этого хотят. И с другой стороны, я наблюдаю как раз противоположное. Я вижу, как научное направление, которое каким-то образом начинает выходить вот на решение этой проблемы, сталкивается с большими проблемами и с финансированием, и организационными
проблемами. Но сейчас все проблемы научные.
Нет, я вот могу приводить очень много примеров.
Здесь барьер должен быть специальным, я совершенно согласен. Представьте себе правителям страны, жители, которые не умирают.
Да.
Это же ужас.
Нет, я могу сказать так, что вот мой отец, например, он с этим столкнулся непосредственно. Значит, блестящая карьера моего отца, она споткнулась об организацию так называемого, сейчас скажу, симпозиум «Биофизика старения клетки». Стоило ему провести этот симпозиум, который ему, в общем-то, намекнули, что нежелательно проводить. Ему был объявлен выговор за несвоевременное проведение симпозиума. Была отложена защита докторской диссертации и так далее. Я просто могу сказать так, он занимался биологическими функциями каротиноидов в клетках животных. Это вот, может быть, зрители наши видели такую рекламу. Фирма L'Oréal рекламирует крем с бета-каротином. Ну, в общем, многие сейчас знают. В частности, для курильщиков рекомендуется съедать одну морковку или парочку морковок в день, чтобы полностью ликвидировать яд в пачке сигарет.
То есть
это полностью избавляет вас от риска заболеть раком легких.
Сразу после программы за морковку.
Я просто хочу сказать. И вот возникла некоторая, на самом деле, проблема. Я знаю, у многих людей, которые выходили на проблемы геронтологии, возникали вот такие вот, ну, в общем-то, проблемы. И я думаю, что в какой-то степени здесь, в общем-то, есть некоторая такая направляющая сила, связанная с тем, что понимание того, что если вдруг эти ученые бессовестные изобретут это средство макрополоса, и дадут его, значит, так сказать, людям, то вообще в мире случится вообще нечто страшное. Просто все начнут жить бесконечно, бесконечно долго, и земля переполнится людьми. Собственно говоря, Циолковский, который мечтал о бессмертии тоже вслед за Федоровым, собственно, это вот оттуда идет эта линия. Он для этого и придумал космические путешествия. Для этого он придумал ракеты, чтобы расселять этих вот людей, которые постоянно появляются.
Но он-то полагал, что это будет не продление жизни, а физическое воскрешение просто всех умерших.
Это еще более серьезное.
Надо завоевывать миры.
Вот. Поэтому то, что вы вот сейчас затронули эту тему, это очень важная тема. Так вот, сейчас я хочу сказать, появляется, во-первых, я все-таки скажу первый аспект. На мой взгляд, продление жизни, по крайней мере, не бессмертие, но существенное продление, раза в два, как минимум, продление человеческой жизни крайне необходимо для сохранения темпов развития цивилизации нашей. Уже сейчас мы видим, как вот ограниченная продолжительность человеческой жизни мешает технологическому прогрессу.
Поясните.
Дело в том, что...
Очень умным становится уже слишком старым.
Да. То есть человек, набирающий опыт, в большинстве таких вот наукоемких, ну или, скажем так, интеллектуало-емких областей человеческой деятельности, речь идет о медицине, там, юриспруденции, политика, ну, можно приводить много.
Ну, когда школа, а традиция, передача знаний.
Ну, вот, собственно говоря, традиционная школа передачи методов, например, в медицине, хирург становится нормальным хирургом где-то только к 40 годам. До 40 лет это ученик.
Ну да, в 60 уже начинает трястись.
Да нет, в 50 уже начинает, на самом деле. И вот этот вот интервал, он все уже и уже. Уже, понимаете, летчиков отправляют на пенсию в 45. Потому что иначе они, в общем, могут врезаться куда-то. Хотя опыт у них, в общем-то... И я хочу сказать, что таких областей становится все больше. И по мере усложнения технологических, значит, наших знаний, вот этот вот зазор становится все уже.
Это верно, но с другой стороны возникают неизбежные социальные проблемы. Если летчик сидит за штурвалом самолета до 120 лет, значит никакие другие молодые люди не могут пойти в летную школу и получить профессию летчика, потому что место занято. Ни одна девочка, мечтающая стать балериной, не выйдет на сцену Большого театра, поскольку 70-летние балерины выделывают то же самое, что они выделывали в 20 лет.
Ну, собственно говоря, проблема, о которой вы говорите, она на самом деле в какой-то степени существует. То есть, конечно, речь не идет... на самом деле, о серьезной проблеме. Потому что девочка, которая не выйдет на сцену в 20 лет, если мы действительно вот продлим человеческую жизнь в два раза, она выйдет на сцену в 60 лет. Предположим. Она все-таки дождется того момента, когда ей можно будет выйти на сцену. И все остальные моменты такие же. Просто мы увидим то, что количество людей, живущих на Земле, на самом деле, просто немножко возрастет. На самом деле, немножко чуть-чуть возрастет. Почему? Потому что пока те технологии, о которых мы сегодня говорили, вот это реальные технологии, технологии, связанные с клонированием. Больше того, мы сегодня не затрагивали вопросов, связанных с медицинским продлением жизни, вот то, о чем мы, так сказать, отказались говорить. А на самом деле там тоже, в общем-то, есть некоторые успехи.
И тут перспективы краткосрочные, как я понимаю.
Да, ну это 10-15, может быть, 30 даже лет увеличения продолжительности жизни, но это есть. Это вот, ну, я не знаю. Значит, здесь сейчас появляется масса разных предложений, начиная от тренажеров дыхательных, там, вот фролловый тренажер, например, который обещает, так сказать, омоложение. Есть препараты различные, которые, значит, уже микроэлементы и так далее. На самом деле это действительно в ряде случаев помогает, это действительно в ряде случаев продлевает человеческую жизнь, возвращает некоторую активность, позволяет продлить вот активный период жизни. Но здесь я хочу сказать так, даже эти препараты стоят дорого. Если мы говорим о вот тех технологиях, о которых Леон Михайлович рассказывал, связанных с вот этой вот клеточной, значит, восстановлением клеточного потенциала деления, то речь идет о сверхдорогих технологиях.
То есть мы говорим в социальном плане о жесточайшем расслоении.
Мы говорим о том, получить право на вторую жизнь как бы сможет только человек, который как бы прожил свою первую жизнь так, что сумел убедить, скажем так, общество, заработав какое-то количество денег, может быть, или убедив общество каким-то другим способом, в том, что он достоин того, чтобы ему дали эту вторую жизнь. Это на самом деле, да, это на самом деле действительно вот такая вот, это неизбежно. Это и сейчас то же самое происходит. Возьмите, например, аортокоронарное шунтирование, которое реально излечивает от ишемической болезни сердца, и которое, к сожалению, большинству наших жителей нашей страны недоступно.
Да что там аортокоронарное шунтирование? Возьмите инсулин качественный, который недоступен большинству диабетиков. Вот,
поэтому здесь мы выходим совершенно на другую, на самом деле, проблему. Я не говорю о том, что хорошо это или плохо. Я говорю о том, что проблема будет другая. Проблема будет в том, что, достигнув технологических некоторых возможностей по продлению человеческой жизни, мы тем самым на самом деле действительно создадим некоторое социальное расслоение. Но я вам могу сказать, что, ну, как бы немножко в оправдании вот этому расслоению, что большому количеству людей продление жизни на самом деле безразлично. На самом деле, достаточно большое количество людей к 40-50 годам, по большому счету, устает жить даже вот той единственной жизнью, которую он живет. По большому счету, уже получает от жизни тот спектр удовольствия, который, в общем-то, можно получить, и не видит смысла в дальнейшем существовать.
Я таких людей не знаю.
Вот на самом деле, я могу сказать так, что я вот, поскольку у нас же работает геронтологический кабинет в нашем институте, и я же ведь зазываю людей, говорю, вы знаете, я вот могу действительно, вот, ну, пока не могу вам на 100 лет продлить, 10-15 лет, мы уже сегодня, в принципе, можем порекомендовать людям какие-то микроэлементы, какие-то процедуры там. Вы что думаете? Мы никаких денег не берем, это исследовательский кабинет, это, ну, как бы сказать так, что, значит, вы что думаете, у нас там очередь стоит? Вы думаете, что они нам не верят? Ну, в какой-то степени, может быть, да, действительно думают. Ну, как, в конце концов, люди вот, и они слышали, что курение сокращает каждую сигарету на 5 минут, но люди же не бросают от этого. Потому что думают, ну, меня совсем другая, как бы, вот что судьбой приписано, так сказать, написано.
Вот тут мы переходим к другой проблеме, которая, как мне кажется, касается всех, кто дожил до 40 лет и пытается жить дальше. Я позволю себе процитировать Михаила Афанасьевича Булгакова. Помните знаменитый вопрос Воланда, адресованный к Берлиозу? Вы когда умрете, он его спрашивает. Тот говорит, ну это никому, тоже мне бином Ньютона. Вот ответить на вопрос индивидуальной личности с более-менее достойной точностью, да, да, с горизонтом прогнозируемости, вероятностью, да, когда его ожидает, мне кажется, в социальном плане гораздо полезнее, чем вообще продление человеческой жизни.
То есть прогноз, когда...
Прогноз, да, индивидуальной смерти человека. Потому что тот, кто заинтересуется этим вопросом, разумеется, эта информация добровольная, да, хочу знать, могу знать. Тот, кто интересуется этим вопросом, задает его не только из чистого любопытства, но и исходя из предположения, что в отведенный срок ему, да, он может спланировать свою жизнь так, чтобы быть максимально эффективным в это время. Ну, скажем, вот я знаю, что я умру послезавтра. Разумеется, я корректирую линию поведения, корректирую всю свою жизнь на либо максимальную эффективность, либо срок такой короткий, могу расслабиться.
А кто может сказать? Ну,
могу я.
Так вот, нет, если есть технологии, которые позволяют, да, мы возвращаемся к проблеме старения, к теории старения.
Просто здоровый человек.
Я конкретно этим сейчас занимаюсь.
Да, вот конкретно
занимаюсь. Я могу сказать, что просто мы сделали функционал, так называемый. Значит, вот в том кабинете, о котором я говорю, значит, собрано некоторое количество приборов, которые меряют физиологические параметры сердца, там, мозга.
Еще ты берешься предсказать, сколько...
На основе значит, некоторых математических методов. На основе некоторых математических методов мы можем примерно вычислить биологический возраст человека. То есть мы можем сказать, вот вам сейчас, например, там, предположим, 40 лет, а мы скажем, что вам на самом деле биологический возраст 35.
Или 62, да.
Или 62, да. Так вот, я могу сказать, естественно,
это можно выстроить алгоритм.
Естественно, но все равно, сколько он проживет, ты не можешь.
Естественно, точность ограничить. Ну, ясно, что если у человека, скажем, завышен этот возраст.
Если к 40 годам человек набрал 60, значит, средняя продолжительность жизни 80, значит, грубо говоря, к 50 годам, бай-бай.
Да, но, на самом деле, я хочу сказать, именно с помощью этого алгоритма можно осуществлять индивидуальный подбор корректирующих средств для продления этого жизнь. Mm-hmm. Почему? Вы приходите в этот вот кабинет, мы вам говорим, вам сейчас 50 лет. И вы начинаете принимать, ну, какие-то микроэлементы, например, магний. Сейчас очень он популярен. Значит, вы принимаете этот магний, мы видим, что в результате, вот вы 3 месяца принимали,
вам 62.
А вам как было, так и осталось. Ну да, понимаете? Значит, этот препарат вам не подходит. Предположим. Какой-то аспирин там, например.
Который я к вам приду.
Я приду, но не для того, чтобы подобрать лекарство, для того, чтобы понять, что ждать.
С удовольствием я хочу сказать. Ну, я боюсь, правда, что после этой передачи у меня там начнется аншлаг, но пока у нас аншлага этого нет. Хотя объявление об этом во всех наших...
Я первый раз слышу об этом кабинете.
Ну, вот мы уж развешиваем, всем рассказываем, кому только можно.
Дверь в стене просто такая.
Нет. Так вот, значит... Что я могу сказать? Естественно, это некоторая точность. То есть пока мы можем точность где-то так плюс-минус 4 года, это в какой-то степени, конечно, не очень большая точность.
Ну, это да. Вот. И среднее, это 5% все.
Да, ну, получается. Будем считать, что вот какая есть пока. Вот. Но я могу сказать следующую вещь. Что вот то, что вы говорите, вот то, что вы умрете там завтра или послезавтра, это вовсе не судьба. Если вы знаете, что вы, значит, умрете завтра, но вы знаете, что значит, вы видите, что вам грозит опасность, вы обращаете внимание на свое здоровье, вы можете увеличить эту продолжительность жизни во много раз. Я просто хочу привести пример с моей родной бабушкой. Она врач. Она училась у Мясникова.
Кто?
Да. Мясников это... Ну,
нет, Мясникова ты знаешь. Кто это? О ком ты думаешь?
Моя бабушка, Татьяна Михайловна Мельникова.
Мясникова ты знаешь.
Она училась у Дамира Али Матвеевича. Это вот тесть Сергея Петровича Капицы. Вот, то есть такой тоже известный очень терапевт. И вот когда мне удалось у нее вылечить ишемическую болезнь с помощью аспирина, она в это не могла поверить. Она знала, что ишемическая болезнь не лечится. Но вот конкретно у нее, ее конкретная форма старения была связана с тем, что вот рассыпалась именно вот эта вот система, которая корректируется с помощью аспирина. И она принимает уже на протяжении 25 лет одну таблетку в день примерно.
Значит, ей повезло, что у нее нет язвы желудка. Если бы у нее была язва желудка, что бы она делала?
Нет. Смысл заключается в том, что таких людей, которым может помочь аспирин, или магний, или цинк, или какой-то другой, или там аппарат Фролова, это очень ограниченная категория людей. То есть у каждого свой тип старения, у каждого свои органы, свои системы стареют, как бы в первую очередь рассыпаются, в первую очередь ведущие факторы. И вот, поддержав именно эти системы, эти значит, слабеющие как бы, силы вот в конкретном месте, мы действительно можем как бы, сделать процесс старения более равномерным и гармонизировать его.
Угу.
Вот. И, собственно, вот это и есть то медицинское, ну, скажем так, направление, о котором мы как бы договорились, как бы не говорить, но так получилось,
что. То есть вместо крушения вы обещаете плавную посадку.
Ну, я бы не сказал, просто активность, собственно говоря, сохраняется. Люди, у которых идет процесс старения гармонично, они, как правило, сохраняют активность такую. Лет 80-90 это, в общем-то, достаточно активные, энергичные люди. Часто бывают с светлым умом, которые могут сами себя обеспечивать.
Совсем здоровенькие, потом сразу раз и все.
Нет, все-таки, хотя, на самом деле, если вы подводите так, как вот, например, японские машины, которые сразу все начинают сыпаться, вот они уже как это сделано? Они фактически вот это старение японских машин, когда она ездит 300 тысяч километров, а на 301 тысячи у нее ломает сразу. И, значит, коробка, и там, не знаю, все остальное. Понимаете, это по большому счету именно.
Ну, наверное, так. Лучше всего так, конечно.
Ну, я думаю, что так. Так, собственно говоря, люди, у которых гармонично стоят, они, как правило, и не болеют перед смертью. Они просто вот, ну, как-то засыпают. Или, вот, например, моя прабабушка, которая дожила до 100 лет. Она умерла, просто заснула и утром.
Мы прервемся на рекламу, когда вернемся, у нас будет чуть-чуть времени для того, чтобы подвести итоги. А главный вопрос во всех трех областях, нам надо будет все-таки ответить на вопрос, когда. То есть, когда мы сможем уже, ну не мы, наверное, когда другие смогут говорить, что работа проделана и результаты есть.
Слушайте, а мы можем немножко сейчас вот обсудить этот вот заключительный этап нашей беседы без камеры? То есть, как бы, я бы, честно говоря, хотел бы про парниковую катастрофу сказать. И хотел бы сказать
такую вещь. Вы можете говорить в камеру про парниковую катастрофу. Почему?
Так вот, про парниковую катастрофу я почему могу сказать, значит... Сейчас я как раз занимаюсь, очень активно занимаюсь созданием интегральной теории климата Земли.
Угу.
Опубликовав некоторое количество работ, выступив, и, как мне кажется, разобравшись в том, что сейчас происходит, к сожалению, я пришел к совершенно печальным выводам. Дело в том, что развитие изменений климата Земли неизбежно должно привести к повышению средней планетарной температуры Земли до таких пределов, которые сделают жизнь на Земле невозможной. Это где-то может произойти через 300 лет. Ну вот в прошлом веке у нас, в позапрошлом веке температура увеличилась на несколько десятых градусов. В 20 веке это порядка 1 градуса. В 21 веке планируется повышение, прогнозируется повышение температуры на 5 градусов. Мы видим вот эту геометрическую прогрессию.
Но в то же время есть же и циклические изменения в климате.
Ну вот сейчас одно время некоторое количество ученых вообще отрицало наличие парникового эффекта и вообще каких-то изменений климата.
Я до сих пор знаю этих людей. Да?
Сегодня отрицать изменения климата уже, вот, особенно после вот этого февраля, который, значит, необычно теплого, и когда уже прилетели в феврале грачи, и, знаете, вот, просто уже как-то люди уже не могут делать вид, что ничего не происходит. Но сейчас другая точка зрения, что это вот как бы такие случайные колебания климата, которые всегда были. На самом деле беспрецедентные изменения климата. Теория достаточно строгая, достаточно последовательная. И она с неизбежностью приводит к выводу, что если мы не изменим, кардинально не изменим наше отношение к экологии, собственно говоря, не прекратим выбрасывать то количество углекислого газа, которое мы сейчас выбрасываем в атмосферу, фактически не откажемся полностью от добычи минеральных видов топлива, угля, нефти. Вы можете себе это представить?
Я нет.
Трудно. И мне тоже на самом деле трудно. Так вот, если это не произойдет, то через 300 лет температура на Земле может превысить 100 градусов. Жизнь при такой температуре на Земле не только людей, но даже каких-то животных станет невозможной. Так вот, проблема заключается в том, что если мы сегодня живем 70 лет, то проблемы, которые будут через 300 лет существовать на Земле, сегодняшние, нынешние поколения людей практически не касаются. Если мы не сможем, на самом деле, если мы не сможем убедить людей в том, что они реально смогут, на самом деле, столкнуться с этими проблемами, дожить до этих проблем.
То есть каждый из.
Каждый из. То тогда я просто... Дело в том, что вот я выступал, наверное, суммарно где-то около 40 докладов сделал в самых разных аудиториях. Опубликовано большое количество статей в прессе. Я несколько раз тоже выступал по телевизору с этими вещами. Я могу сказать, что реакция очень спокойная. Никаких, знаете, вот...
Люди 300 лет,
ушло, но нас это не касается.
Знаете, с другой стороны, мы с вами определили, что перешагнуть золотой вот этот порог возраста, да, смогут очень немногие на Земле. И я думаю, что эта же группа людей может позволить себе жить в земных условиях, когда температура поднимется до 100 градусов.
Не сможет.
Ну почему? Технологии все-таки сейчас есть, которые могут позволить жить при 100 градусах. Закрытый купол, система охлаждения, выращивание, да, и так далее. То есть те, у кого есть деньги, могут позволить это себе сегодня.
Значит, давайте... Вот это очень важный момент, потому что, значит, после того, как я выступил с этими докладами в Италии по приглашению, ну, там группы организаций, и очень известный ученый, астрофизик Хокинг, выступая на Королевском академическом обществе в Англии, он сказал следующее. Он сказал, что до третьего тысячелетия человечество точно не доживет. То есть он это понял, эти выкладки. Количество людей, которые понимают выкладки, которые я там сделал, математически, не так велико. Но такое впечатление, что он это понял, и он им сообщил об этом. И мы должны предпринять меры по созданию, по освоению других планет. По созданию на других планетах, собственно говоря, неких оазисов, которых, ну, как бы избранные, то, как говорите, могли бы, так сказать, пережить ту катастрофу, которая произойдет на Земле. Ограниченное количество людей, даже очень богатых, в ограниченном количестве прожить не сможет. Потому что для того, чтобы существовала та цивилизация, которую сегодня мы имеем, для того, чтобы один компьютер собрать, так сказать, вот и поставить его на стол, необходим труд миллиардов людей. Ну, в общем-то, я имею в виду, технологически необходим. Кто-то должен делать стекло, кто-то должен варить сталь, кто-то должен делать пластмассу, добывать нефть, разрабатывать чипы, паять, ну и так далее. Огромное количество людей. Ограниченная группа людей сегодня существовать при нынешнем уровне технологий не может. Только цивилизация. Мы не сможем создать базу на Луне. Мы не сможем тем более создать базу эту на Земле, потому что любой купол ничего не защитит от температуры. Никакой кондиционер долго без притока внешней энергии работать не сможет.